материал скачать на сайте КАП-ТВ.
Здравствуйте, мы изучаем Зоар 12 том, заголовок Бейта Хешена. Можно скачать материал на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные вопросы с Булдзана прямо в процессе урока. Зоар 12 том, 96 страница, заголовок Бейта Хешена.
Рега. Секундочку. Так, сначала, если Зоар, то что мы должны сделать, скажи?
Мы очень хотим включить всех товарищей в одно желание. И Творец дал нам возможность прийти на урок, а у остальных не было возможности прийти и чувствовать себя в одном желании, направленном на один источник отдачи.
Для того, чтобы использовать и насладиться сиянием, великолепием Зоара, нам необходимо постараться быть как один человек в одном сердце. Хорошо.
Бейта Ахишена. 454. Насколько нам нужно тянуться в галуте к тому времени, и над всем поднял Творец избавление, если вернуться к ответу, как если удостоится избавление или не удостоится, с помощью того, что придут к раскаянию или не придут к раскаянию. Как сказано, «Я Творец Бейта Хешена». Удостоились, и если сделают возвращение, то хорошо, нет, то будет Бейта. Пример 78. Пример царя и царицы. Во всех изгнаниях, которые уходили из Израиля, устанавливал Творец срок и предел. Из всех изгнаний возвращались Израиль к Творцу, и Дева Израиля, Малхут, возвращалась на свое место в то время, когда он назначал ей. Но теперь, в последнем изгнании, это не так. Она не вернется так, как во времена других изгнаний. А о чем и говорят эти слова Писания? «Пала, не встанет вновь Дева Израиля». И не сказано «пала, не подниму ее вновь». 79 пункт. Вот притча о царе, который разгневался на царицу и изгнал ее из своего дворца на известное время. Когда истекло то время, царица сразу же вернулась к царю. Случилось это один раз, другой, третий. В последний раз удалилась она из царского дворца и изгнал ее царь из своего дворца на долгое время. Сказал царь, этот случай отличается от других случаев, чтобы она предстала также предо мной. Теперь я пойду со всеми царедворцами и попрошу ее. 80-й пункт. Придя к ней, он увидел, что она лежит во прахе. Видели бы вы уважение, оказанное царице в то время, и просьба царя пред ней, пока не взял ее царь за руки, и не поднял ее, и привел он ее в свой дворец, и поклялся ей, что не расстанется с ней больше никогда, и не удалится от нее. 81. Так и Творец. Каждый раз, когда Кнессет Исраэль была в изгнании, по истечении срока она возвращалась к царю. Теперь же, в этом изгнании, дело обстоит не так. Напротив, Творец возьмет ее за руки и поднимет ее, и помирится с ней, и вернет ее в свой дворец. Действительно, это так, ведь сказано, «Пала не встанет вновь сама». И потому сказано, «В тот день подниму я павший шатер Давида». Не он встанет опять, как в другие времена, а я подниму его, сам же он не встанет. Об этом и сказано: в тот день подниму я павший шатер Давида. Я подниму шатер Давида. Кого же представляет шатер Давида? Павшую деву Израиля, о которой сказано: пала. В этом уважение к Деве Израиля и ее слава, ибо не сама она встанет вновь, а Творец поднимет ее.
Мы, конечно, не знаем всей глубины этих вещей. Но в последнем галуте, а это как, последнее знание какое? Четвертое, да? Так он пишет. И что же он говорит? Так было первый раз, второй, три раза. А в последний раз, то есть на четвертый раз, вы видите, да, в конце первой колонки? Ну и хорошо. Да. Ну, продолжим.
Куми Ори.
«Встань, пробудись». 82-й пункт. Конечно же, это разъясняет дело. В будущем Творец провозгласит о Кнессет Исраэль и скажет: «Отряхнись от праха, встань, воссядь, Иерушалаем». Потом на человеку, который держит за руки товарища, и говорит: «Отряхнись, вставай». Так и Творец возьмет ее за руки и скажет: «Отряхнись, встань». 83-й пункт. «Также и все царедворцы начинают говорить с ней тем же языком, как сказано: «Восстань, свети, ибо пришел свет твой, ведь царь здесь». Конечно же, тогда, когда царь примиряется с ней, это ее величие и радость всего. Каждый раз она является перед царем и встает пред ним. Как сказано: «И вошла она к царю и стала пред царем». Однако на этот раз не так. Напротив, царь придет к ней и примирится с нею и вернет ее в свой дворец. Как сказано: «Вот царь твой придет к тебе». Именно так, а не ты к нему. Он придет к тебе, чтобы примириться с тобой. Придет к тебе, чтобы поднять тебя. Придет к тебе, чтобы восполнить тебя во всем. Придет к тебе, чтобы вознести тебя в свой дворец и соединиться с тобой постоянным единением навеки. Как сказано: «Обручу тебя мне верностью».
Если нет вопросов, продолжим. Только не будем забывать намерения, и тогда Зор работает.
Что значит, что в четвертый раз царь приходит, и он делает это действие, а не она?
Потому что три раза можно встать из изгнания, а в четвертый раз это невозможно, потому что четвертый — это последнее, самое худшее изгнание, которое включает в себя все самые тяжелые разбитые килим, и у творения нет возможности подняться от них. Не только подняться, но и требовать освобождения. Но насколько возможно, этого уже достаточно. Остальное, там то, что называется, Творец закончит за меня.
Так, в три первые раза Израиль сами сделали это действие, а в четвертый раз они ничего не могут сделать.
Нет, то, что они могут сделать, они делают, но все равно это не имеет отношения. Выйти из изгнания можно только посредством того, что Творец производит особое действие, спускается к ним, помогает, спасает их, потому что все предыдущие изгнания, они не были как падение из духовной силы в ту глубину материального, как на этот раз. На этот раз разрушение храма, с разрушением храма мы упали из духовного в материальное. На предыдущих ступенях мы падали из духовного в духовное, из духовного в духовное, из духовного в духовное, а теперь из духовного в материальное. И поэтому теперь мы не способны, когда мы упали по-настоящему в материальное, поднять себя. Но вот он, милосердный, поднимет павшую суку, шатер Давида. Предыдущие изгнания были в том состоянии, когда Израиль в изгнании, были в изгнании только по отношению к предыдущей ступени, а не на той ступени, что они упали ради получения. Они падали с получения, с большого ради получения меньше всего-то. И поэтому могли как будто бы и требовать, и встать каким-то образом, подняться, работать со светом, возвращающим к источнику. Сейчас мы не можем. То есть есть связь благодаря каббалистам, таким единицам. То есть связь есть между ними и народом Израиля. Вообще народом Израиля и высшей силой. Но не то, что народ Израиля способен поднять себя. Молитвы, просьбы, группа, которая выясняет. Но это не так, как это было тогда. Это не то, когда возвращались, скажем, из вавилонского изгнания. Тогда в вавилонском изгнании пророки шли впереди народа, возвращаясь из вавилонского галута в Израиль. Пророки на уровне пророков. Ну а сегодня мы не можем даже представить себе состояние, что бы это могло значить. Изгнание из Египта, освобождение из Египта было меньше, чем из Вавилона. Это все относительно. Да.
Тьма перед изгнанием.
Подожди, а встань и освети.
Да, уже прочитал.
Точно?
Да.
Да, ну если так, хорошо.
Тьма, которая перед изгнанием, избавлением. 308. Они еще находились в пути, когда увидели, что сгустилась предрассветная тьма, а затем появился свет. Обратился Раби Хизкия к Раби Йоси: «Я хочу открыть тебе, что таким будет избавление Израиля. В час, когда засияет им солнце избавления, начнет приходить к ним беда за бедой и тьма за тьмой. И в то время, когда придут беды, будет светить над ними свет Творца, как сказано, уподобится рассвету, приход его. И сказано: и засияет вам боящиеся имени моего солнце справедливости, которое исцелит лучами своими». 309. А в это время разразятся в мире войны, народ на народ, город на город, многочисленные беды постигнут врагов Израиля, так что лица их станут мрачными. А затем, когда застенают они, доведенные до крайности, раскроется над ними избавление.
Написано «врагов Израиля», но это как в Магилат Эстер написано, там тоже, вместо того, чтобы написать, что это будет происходить с евреями, там написано «врагами Израиля». Вы помните? Ты не помнишь? Для того, чтобы не сказать, что будут беды и несчастья евреям, говорится «беды и несчастья врагам Израиля». Тут тоже. Смотри, что он пишет. А потом как раз потом раскроется им избавление. Да? Но на кого? Кому? На евреям. Кто еще нуждается в избавлении?
Бет-Лехем. 87 пункт. И почему называется место святости этого места Лехем, о котором Писание говорит «Ифрат», он же Бет-Лехем? Потому что оно происходит от имени Творца, так как умерли они в войне за имя Его. Как сказано, рука на престоле Творца, что война у Творца против Амалека. То есть умрут они там, чтобы восполнить имя Юд-Гей. Ибо это имя не восполняется в виде Авая, пока не сотрется память об Амалеке. И поэтому эта война за восполнение имени Юд-Гей именем Вав-Гей. Поэтому называется место Лехем от слова Мильхама, война, потому что воевал Лахам в изгнании, так как собирался восполнить имя Творца. Келим для полного избавления. 479 пункт. «И объединятся все народы против дочери Иакова, чтобы вытеснить ее из мира». И об этом времени сказано: «Это час бедствия для Иакова, и от него же избавление». Вот тогда истощатся все души в теле и должны будут вернуться и обновиться. Как сказано, всех душ, идущих с Яаковом в Египет, всех душ 66. И войны разразятся на севере в силу действия судов, присутствующих в свечении левой линии, будут происходить войны в мире. И поскольку Восток поглотит Север, суды тоже пройдут с Востока на Север. И два царя падут в этих войнах. Один из народов мира, а другой из Израиля. И это Машиах бен Йосеф. Поэтому сказано: «И объединятся все народы против дочери Яакова, чтобы вытеснить ее из мира». Ведь после гибели Машиаха бен Йосефа очень усилятся народы и захотят вытеснить Израиль из мира. И сказано в этом времени: это время бедствия для Иакова, и от него же избавление. Иными словами, эти суды бедствия придут не в качестве наказания, а чтобы стать потом келим для полного избавления. Как сказано, и от него же избавление. А сказанное «и тогда истощатся все души в теле» означает, что из-за судов и бедствий, которые наступят, тогда истощатся силы душ, которые были когда-то в теле. То есть не только души этого поколения, а души всех поколений со дня сотворения мира до того дня, бывшие когда-то в теле, ослабеют, и истощится их сила. И они должны и обязаны будут обновиться. И это тайна избавления. 46 пункт, глава Кетице. «Бедному и пришельцу оставь это», то есть среднему столбу, Зайрамкину, потому что средний столб, когда он находится вне своего места в изгнании, называется там пришельцем. И поэтому сказал Моше: «Моей ступенью является срединный столб». И я назвал себя пришельцем в первом изгнании. Как сказано, пришельцем был я на чужой земле. То есть Зайрампин пребывает в изгнании ради Израиля. 47 пункт. Таким образом, заповедь «не собирать с края поля и остатки жатвы» выполняли Израиль на земле Израиля, и тогда Творец был на своем месте, а не изгнанником. И почему сказано «бедному и пришельцу оставь это»? Для того, чтобы пробудить милосердие к тем душам, которые изгнаны со своих мест, поскольку человек, когда он находится за пределами места своего, называется там пришельцем. Уж тем более души, уходящие ногами из того мира и приходящие в этот мир. О них сказано, как птица, покидающая свое гнездо. Это душа, которую не оставляет шхина. Так человек, покидающий место свое, это Творец, который приходит в место свое и покидает его, в будущий мир Бину. И он скитается вместе со Шкиной, которая находится с душой в этом мире, пока не восполнятся дни, которые обязана Шхина находиться вне места своего. И он оберегает ее, пока не вернет ее на свое место, и клянется, что не вернется на место свое, пока не вернет ее на место ее. И поэтому тот, кто совершает возвращение, возвращает душу на место ее. Он подобен тому, кто возвращает Творца и Шхину на их место. И это является избавлением, как сказано сегодня, если голосом моего послушаетесь. И поэтому, даже когда Израиль находится на земле Израиля, называется Творец пришельцем из-за этих многих душ, для которых не было создано облачение Торы и заповедей, позволяющее им прийти на свое место в том мире. И вечерняя молитва Аравит пробуждает к ним милосердие, чтобы вернулись на место свое. И тогда Творец тоже возвращается на место свое в Бину. 48-й пункт. Сказали мудрецы Мишны, относящиеся к высшему собранию Творца и относящиеся к нижнему собранию Матата, Моше, «Мы посланы к тебе, владыкой мира». «Счастлива участь твоя, ибо ты совершил возвращение и являешься равным по значимости 60 десяткам тысяч Израиля, и ты вернул Творца и Шхину на место, на их место наверху и внизу, и благодаря тебе будут избавлены Израиль и вернутся на место свое». И нет силы у двух Машеахов, Машеаха бен Йосефа и Машеаха бен Давида, спасти Израиль, но только у тебя. И они ждут только тебя, чтобы спасти Израиль. Доверши эти величественные деяния, о которых сказано, а не желание золота, золота червонного, а не слаще меда, текущего из сотов.
Все нормально? Да.
Константин из Новосибирска спрашивает, что значит почувствовать себя в изгнании?
Почувствовать себя в изгнании — это непросто. Это называется, что я чувствую освобождение и чувствую, что я не в этом. И тогда вот это вот ощущение можно назвать изгнанием. Но если я никогда не был на свободе, как я могу сказать, что сейчас я нахожусь в изгнании? Не могу. Поэтому изгнание — это ступень. И ступень очень важная. И нам нужно так относиться к ней. Это особое место. И есть тут свечение окружающих светов и состояние свободы. И тогда тот, кто находится в изгнании, он действительно страдает и стремится к избавлению. И ждет, ожидает исправления своих келим, чтобы прийти к этому. А свободой называется, что у человека есть возможность отдавать и любить как Творца, так и ближнего. Изгнанием называется, как что он чувствует, когда нет у него сил и даже желаний давать и любить как всем населяющих мир, так и Творца через них. А ниже этого, ниже ощущения изгнания, есть полный отрыв, когда в этом состоянии он называется как народ, какой-то другой народ. И меньше, чем ощущение просто народ, есть ощущение животного. Вот так вот. Так мы... Есть много градаций на этих ступенях. Но это вот примерно так. Да.
Товарищ из Израиля спрашивает, прийти к изгнанию между нами в группе, это означает прийти к осознанию зла?
Да, конечно же. Да, конечно же. Только осознание зла — это причина, а изгнание — это ощущение состояния.
У товарища из Ода-Шарона вопрос, что делать для того, чтобы сожалеть о том, что ты не можешь отдавать Творцу и товарищам?
Что делать? Объединяться с товарищами, насколько возможно, и вместе с ними прийти к молитве. Все нормально? Угу, да.
Почему состояние Авраама в Вавилоне не считается одним из изгнаний?
Нет, Авраам в Вавилоне не находится в изгнании.
Это очень подобно тому, что мы описываем. Он раскрыл, что есть избавление, есть Творец.
Нет, это не называется избавлением, потому что в его состоянии нет освобождения. В его состоянии есть только подъем. Авраам в Вавилоне, у него нет ни левой линии, ни правой. Он начинает развивать желание получать и желание отдавать. И выставляет среднюю линию. Это начинается с нуля. Изгнанием называется то, что есть какое-то состояние, из которого я изгнан. И тогда по отношению к нему я чувствую. По отношению к будущему почувствовать изгнание. Ну, будущее может добавить не только окружающих светов. Но, в принципе, ощущение изгнания – это из предыдущего состояния. Следующее состояние добавляет окружающих светов. Так, что мы делаем дальше? Перейдем к книге?
Или меняем книгу, или есть здесь еще раздел, который называется «Выход из Египта».
В этой книге? Страница?
162.
Так, страница 162. В той же книге «Выход из Египта».
Амуд 162. 162 страница Зора, 12 том, раздел «Выход из Египта». Избавление Израиля.
Дорогой, что мы читаем?
Зоар.
Зоар. Что мы должны делать, прежде чем мы читаем книгу Зоар?
Объединиться в едином желании.
Замечательно. И надеяться, что благодаря нашему объединению, то есть на наши усилия, мы удостоимся воздействия света, возвращающего к источнику. Так, чтобы в нас... осуществил что? Объединение между нами. Зачем? Для того, чтобы предоставить место Творцу, чтобы раскрыться. И зачем? Для того, чтобы доставить ему наслаждение.
Избавление Израиля с помощью возвышенных душ. 153. Когда вышли Израиль из Египта, со стороны Йовеля было их избавление. И это бина. И все эти 600 тысяч поколения пустыни были от высшего мира, бины. И в том же виде, в бине, они шли по пустыне. И даже один из этого поколения не пришел в землю Израиля, но их сыновья пришли в Израиль благодаря исправлению луны Нуквы. и все, кто работали на земле, пахоте и жатве, это исправление Луны, потому что души Израиля исходят из зон. Из того, что Нуква Зайрампина подслащена в бине, то и считается высшим миром, поэтому есть у душ Израиля корени там, в бине. И для того, чтобы избавить сынов Израиля из земли Египта, что это естественно со стороны зон, они не были достойны избавления, и поэтому продолжил Творец в эту поколению высшие возвышенные души из бины, и благодаря их высокому корню избавил их Творец, как сказано, и избавил его из-под руки, которая сильнее его, потому что прямой корень сыновей Израиля была нечистота Египта сильнее, чем святость Израиля. Но светило им их сильные высокие души из бины и избавили их. Понятие «хлеб» и «маца» 225. «Когда вышли Израиль из Египта, ничего не знали, пока не дал им Творец хлеб из этой земли, нуква, которая называется «маца», которая называется «земля, из которой выйдет хлеб». И тогда пришли Израиль, чтобы знать и достичь Творца, как младенец, который не знает и не постигает, пока не пробует хлеба этого мира. То есть этот хлеб, который получили Израиль в Песах только от нуквы, называемый мацой, это является первой ступенью постижения, словно младенец, который отведал вкус хлеба.
Связь между биной и малхут, ну это понятно. Когда начинается понимание, а это называется уровень бины, когда есть связь малхут с биной. Так вот, хлеб относится к силе бины, так он называется. Поэтому, пока ты не попробуешь хлеб, нет у него понимания, нет у него ступени бины. Дальше.
Условия получения Торы. 14 пункт. Со мной из Ливанона невеста, со мной из Ливанона приди. Выйди с главы Амана из львиных логовищ. Это сказано о Кнессет Исраэле, о Малхут. В час, когда вышли Израиль из Египта и приблизились к горе Синай, чтобы получить Тору, сказал ей Творец: «Со мной из Ливанона», что означает «из высшего Эдена», «хохмы», которая называется Ливаноном. Она исходит. «Невеста» означает «совершенная», как луна, которая восполняется от солнца всем светом и сиянием, и это прямой отраженный свет. «Со мной из Ливанона приди для того, чтобы сыновья твои получили Тору, потому что прежде чем Малхут получает хохму, Ливанон, не смогут Израиль получить Тору, потому что им недостает гар».
Одно зависит от другого. Невозможно получить исправление, если нет порчи. Получаем испорченные келим, могут почувствовать испорченность, и тогда нуждаются в исправлении и удостаиваются его. Да.
Со всеми божествами Египта совершу расправу. 318. В час, когда передал Моше старейшинам, и над всеми божествами Египта совершу расправу, удалился Дума, поставленный над Египтом, на 400 парсаот, охваченный сильным страхом. Сказал ему Творец: «Вынесен приговор предо мной и не подлежит обжалованию, как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине». И в тот же час было забрано правление у него, и назначен был Дума правителем ада, осуждать там души грешников. 320 пункт. Египетским божеством был ягненок, и заповедал Творец совершить над ним расправу, сжечь его в огне, как сказано, изваяние их божеств сожгите огнем, для того, чтобы распространялся его запах. Но кроме того, его голова с его ногами и его внутренностями в знак пренебрежения. Но кроме того, и кости его разбрасывались по площади, и это было для египтян труднее всего. И поэтому сказано «расправу». 321 пункт. «Над самим Богом их совершил он расправу, и это их правитель, чтобы выполнить сказанное, накажет Творец воинство небесное в вышине и царей земных на земле». И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более их правитель. Поэтому сказано, давайте перехитрим его. 322. Много видов идолопоклонства было в Египте. Река Нил была их божеством и входила в общее число их божеств. И над всеми Творец совершил расправу. Сказал мнение раби, сначала были поражены их божества, а затем народ. И также Нил был поражен сначала, а затем деревья и камни, которым они поклонялись, как сказано, и будет кровь по всей земле египетской, и на деревьях, и на камнях, которые были их настоящими идолами. Сказано, воинство небесное в вышине, а Нил не был в вышине, а на земле. Но большей частью воды Нила смотрится, воды Нила смотрятся так, словно река находится в вышине. Их правитель был поражен в начале, а затем все остальные божества. 323 пункт. Настоящее поражение народа Египта произошло лишь в море, как сказано. Не осталось ни одного из них. А до этого была совершена расправа над их божествами. Поэтому сказано, давайте перехитрим его, а не то умножится он, и случись война, то есть предсказали на будущее то, что и произошло с ними. Присоединится он к неприятелям нашим. Пророчествовали о станах высших ангелов, которые будут находиться среди них. И сказано, и будет воевать против нас. Пророчествовали о том, что сказано, Творец будет воевать за вас, а вы молчите. И сказано, и уйдет из страны, как сказано, а сыны Израилевы уходили под рукою возвышенную.
Ну хорошо, если нет вопросов, то продолжим. Ни за границей, нигде.
Я хотел спросить, что значит их Бог, и все время Он упоминает их в Египте.
Силы ради получения называются божествами Египта. Да-да.
Когда мы читаем Зор, мы должны надеяться, что это пройдет с нами.
Что значит пройдет по нам?
Что мы пройдем состояние, которое описывается здесь.
Это вопрос. Потому что мы находимся уже, хотя и в исправлении Келим, но в исправлении Келим не с начала творения, а есть все-таки тут продолжение поколения за поколением и соответствующие комментаторы. Поэтому мы не должны почувствовать в точности, как тот самое поколение Египта. Но понятно, что мы должны прочувствовать все то состояние, процесс, который прошли сыны Израиля еще прежде, чем они стали сыновьями Израиля, от Авраама, Ицхака и Якова и до наших дней. Но все это мы проходим относительно... Но для того, чтобы продвинуться к нашим келим, чтобы продвинуться к нашим разбитым келим. Это значит, что мы проходим все состояния предыдущие, но только для того, чтобы начать производить наши исправления там, где мы. Потому что мы относимся к занятиям определенного испорченности, которая скрывается в части души Адама Ришона. Поэтому, конечно же, мы должны пройти весь путь для того, чтобы быть готовыми к исправлению на нашей ступени. Но мы не включаемся во все эти состояния, как только чтобы просто прийти к нашему нынешнему исправлению. Поэтому мы проникаемся их исправлениями, и они проходят через нас, все эти предыдущие поколения. Но мы начинаем исправлять то, что нам положено. Подобно тому, как вот в нашем мире, когда я рождаюсь, скажем, в 20 веке, я нахожусь в 20 веке и расту для того, чтобы соответствовать своему времени. Хотя я использую все тот инструментарий, который человечество приобрело до меня. И я продолжаю. Ну, как нечто такое, оно в духовном. Но нам нужно... в материальном я просто беру этот инструментарий, изучаю, как этим пользоваться, и пользуюсь. В духовном же я должен совершить это путешествие, это развитие, ну, как все, с нуля, но это все для того, чтобы прийти к настоящему состоянию, нынешнему.
Так, состояние, что делало расправу над всеми божествами египетскими, проходит с нами?
Ну, в чем-то, только через взаимное включение, потому что эти состояния уже исправлены. Надо нам их включить их в себя, только чтобы исправить себя в этом. Только наши келим. Не главное, а вот то, что называется включением. И продолжать дальше. Но то, что относится к нашему времени, к нашему уровню исправления, мы должны там стоять и исправлять так основательно, базово. Те, кто придут после нас, будут использовать весь этот путь, включая наши келим, включит нас и будет уже исправлять следующий келим. Да-да.
В таком случае, я думал, что Тора описывает весь процесс, который должен произойти с человеком, и вроде бы все уже прошло, как бы исправлено.
Что значит «все прошло»?
Ведь Израиль пришли к состоянию исправления, даже к концу частному исправления.
Нет, то, что Израиль прошли, это сами Израиль, а не включая весь мир.
Так какова наша роль? Что представляет наша келим?
Наша роль — это пройти весь путь очень быстро, исправить себя. Нам не нужно проходить вот эти все разрушения, но в чем-то включиться в эти ступени или включить их в себя мы должны. Потому что наше исправление, которое мы делаем сегодня, не является исправлением ради Израиля, но ради народов мира. Израиль уже для себя произвели исправление при строительстве первого храма. Тогда было исправление. И с момента, когда они приступили к строительству первого храма, они закончили свое исправление и начали падать в вавилонское изгнание, потом вернулись из Вавилона, построили второй храм, пришли к беспричинной ненависти, был разрушен второй храм, и дошли до сегодняшнего дня. Все это падение с первого храма до сегодняшнего дня это всего-навсего только для того, чтобы проникнуться, включиться в народы мира, потому что написано, не были изгнаны народы Израиля, иначе как только, чтобы проникнуться всеми душами, включить себя. И теперь мы должны исправить себя, чтобы исправить их. Поэтому наше сегодняшнее исправление — это не исправление как раз из Килим Исраэль, но в исправлении Килим Исраэль, которые вышли в изгнание и включили в себя Килим народов мира. Поэтому наше исправление, оно такое трудное, потому что мы включили в себя наши разбитые и Гальгальта и Найм упали в Аха. Это называется килим народов мира. Поэтому нам надо исправлять себя для того, чтобы быть готовыми исправлять их. То есть наши Гальгальта и Найм, которые мы сегодня исправляем, они также включают в себя и Ахаб. Поэтому это очень тяжелый Гальгальта и Найм. Это не просто. Это то, что называется деградация поколений, падение. И когда мы исправляем сегодня наши Гальгальта и Найм и становимся как народ Израиля, то есть тех, кто стремятся прямо к Творцу, мы исправляем это все на фоне получающих килим. А не то, как это был Израиль тогда, когда они поднялись относительно быстро над Египтом. Мы сегодня находимся в раскрытии очень большого авиюта. И поэтому даже прийти к отдающим килим, к Гальгальта и Найм сегодня, это очень тяжело. Потому что исправляем эту ступень Гальгальта и Найм, Бину, для того, чтобы исправить Ахаб, исправить килим народов мира. А прежде это было не так. Исправляли только себя. Поэтому это было легко. Даже кусочек хлеба ты ешь, напёрсток воды выпьешь, на земле спишь, и все, занимаешься ты Торой, и все, счастлив ты. Так ты исправляешь себя. А сегодня это не так. Сегодня требуется огромный вклад и очень большие страдания. Да.
Так теперь, когда мы начинаем изучать процесс Песаха, в чем весь процесс актуален для нас?
Чтобы понять, что такое исправление, но в наших келим мы должны пройти исправление Песаха. Это наш Песах. Это гораздо больше и тяжелее, чем те исправления, которые были тогда. Да.
И как это нам может помочь, если мы вроде бы более отягощены?
Если мы не пройдем наш Песах, то как же мы сможем исправлять народы мира? Когда сейчас все наше состояние именно потому, что мы должны быть готовыми исправить весь мир. Мы ведь по отношению к самим себе уже исправили себя еще при первом храме. Да.
Теперь, когда мы изучаем состояние легких килим Гальгальта и Найм, чистых, которые исправили себя, как это может помочь нам, когда мы уже Гальгальта и Найм, которые включились в Ахаб?
Ну, вы все равно должны исправлять Гальгальта и Найм. Но наш Ахаб гораздо тяжелее. Он очень жесткий, тяжелый. Есть у тебя об этом что-нибудь? В особенности то, что мы делаем сейчас, это для того, чтобы быть готовыми исправлять народы мира. Но иначе, то есть Гальгальта и Найм, когда килим Исраэль разбились при храме, чего им не доставало? Не доставало им включиться в Ахаб, включить Ахаб в Гальгальта и Найм. Это называется, что вышли Израиль в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов, присоединяют к Гальгальта и Найм народы, души народов мира Ахаб, исправляют Гальгальта и Найм на фоне вот этих больших Ахапа, и тогда могут включиться в в настоящий Ахав и исправлять его. Но об этом мы еще поговорим, каким-то образом. Но в этом исправлении, то есть мы исправляем наш выход, то есть наше исправление в Гальгальтейнайм, когда мы поднимаемся над Ахапом народов мира, над Ахапом, над настоящим Египтом. А там Египет был только по отношению к Израилю. Да.
Так вроде бы в тот момент, когда мы исправим себя в Гальгальте и Наим, так что будет дальше? Мы должны будем...
Мы сможем повлечь потом, после этого, через Гальгальте и Наим для всех народов. То есть мы приготовим все состояние к полному избавлению, которое придет с помощью этого тому, что это придет уже сверху. Высший свет подействует сверху и даст исправление настоящему Ахапу, Левавен. Нам нужно исправить все, кроме Левавена.
Да. И об этом не написано.
Что значит не написано?
Потому что никто не прошел этот процесс.
Нет, не прошел.
Так как же мы, что мы должны будем написать еще?
Нет, ничего не надо будет писать. Надо будет просто исправлять. Чего там писать-то? Ты что, писатель? Что писать-то будешь? Новую Тору? Ты проделаешь все те действия, которые говорят тебе сделать. Только твои келим другие, более тяжелые. Не более того, но методика исправления та же. Да.
Ученик из Нарии спрашивает, если народы мира не услышат,
не разбиты? Они не разбиты, потому что они не были в святости. Это, может быть, имелось в виду.
Так как мы должны исправить келим Ахапа? Если они не разбились, как мы должны будем исправить келим Ахапа?
Нам надо присоединить келим Ахапа к Гальгальтейнайм и дать им экраны и наполнение. Народы мира... Секундочку. Теперь я понял. Все келим разбились при грехопадении древопознания. Древопознания разбились все. Часть из них исправлены. Это называется Израиль. Часть не исправлены. Это называется народы мира. Израиль должны исправить себя. А потом упасть со своего уровня, чтобы у них были экраны, и все, и решимот, то есть разбиться, упасть. И этим они сравниваются по исправлениям испорченными келим народов мира, смешиваются с ними, это означает, что 2000 лет изгнания начинают исправлять себя. И в своем исправлении они также включаются в народов мира. Они также включают в себя народов мира. И Гальгальтейнайм включает в себя Ахап. И тогда надо исправлять себя, и тем самым они готовят и Ахап к исправлению. Да.
Так, по сути дела, говорится о двух разбиениях. Адама Ришона, первое. Второе, разбиение Израиля, которые включились в народы мира.
Да. Есть у тебя что-то нашел?
Ну, вот так приблизительно. Из Рахаима Виталя, глава Шмот. Причина изгнания, когда был изгнан Израиль среди народов, в чем здесь дело? И сказано, что Адам Ришон включал все души и включал все миры. И когда прегрешил, упали от него все души в клипот, которые делятся на 70 народов, и Израиль должны быть изгнаны в каждом народе, чтобы собрать святые души, которые находятся как лилии среди терний, как сказал Раба. Почему изгнан Израиль среди народов, чтобы добавились к ним пришельцы?
Ну, это выяснение Гальгальтейнайм и Ахаб. Мы еще поговорим об этом. Пока это к нам не имеет пока отношения, то есть это не важно. Нам нужно думать о нашем исправлении, а потом поговорим об общем исправлении. Все нормально? Что, Моти?
Вы описали, что три первых изгнания, мы падали из духовного в духовное все время, а четвертое изгнание самое тяжелое, потому что мы упали в материальность. Это на самом деле пробуждает. Авраам спросил в свое время, откуда мы будем знать, что... Но это нас загоняет в материальное, настолько близко к земле.
А как это невозможно представить?
Вы когда-то сказали, что помощь придет, избавление придет свыше. Чем это обусловлено?
А мы должны дать все усилие и также крик. И в Египте мы же сделали так же. И придет свет и вытянет нас. Как это будет, я не могу тебе сказать. Это еще не произошло. Но наша работа, понятно, что она в том, в выяснении хиссарона. Вот к тому самому избавлению. Угу. Да.
Заголовок «Милосердие, оказанное Творцом Израилю». Первое. «Я Творец Всесильный Твой. Я боюсь спросить. Если я спрошу, я боюсь, может, буду наказан. Если не спрошу, то я чувствую смятение в своем сердце». Второе.
Но как пишет Зоар, а, да? Каким языком? Так лаконичный, так вот просто и очень так близко. Давай еще снова.
Первое. «Я Творец Всесильный Твой. Я боюсь спросить. Если я спрошу, я боюсь, что, может быть, буду наказан. А если не спрошу, чувствую смятение в сердце своем». Второе. То, что Творец напоминает Израилю в любом месте. «Я Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из страны египетской. Я Творец Всесильный Ваш, который вывел вас из земли египетской». Какое преимущество мы здесь видим? Ведь совершенное условие, которое он сказал Аврааму, потому что чужаком будешь ты, то будет твое потомство в земле не для них. А затем выйдете с большим имуществом. В таком случае, почему напоминать им об этом в каждом месте? Третье, потому что Творец условился с Авраамом, что он выведет Израиль из египетского изгнания, а не то, чтобы вывел их из порабощения другим богам, потому что, конечно же, Израиль были в Египте, они осквернились всеми видами нечистоты, пока они не оказались под 49 вратами нечистоты. А Творец вывел их из порабощения всеми этими силами. Четвертый. Еще. Он привел их к 49 вратам бины, которые противопоставлены вратам нечистоты. То, что не было обусловлено с Авраам, но для того, чтобы вывести их из Египта, и он оказал им благо и милосердие, выведя их с 49 врат нечистоты и введя их в 49 ворот святости. Пятое. И поэтому есть в Торе сказано 50 раз о выходе из Египта, чтобы показать всем жителям мира то милосердие, которое оказал Творец Израилю, выведя их из этих сил нечистоты и приведя их к силам очищения. И это 50 врат бины. Шестой. И мы их исчисляем, эти 49 врат Бины, начиная с праздника Песаха и до праздника Шавуот. И мы считаем дни и недели, потому что в каждый день Он выводит нас из-под силы нечистоты и приводит нам в противопоставление к силе очищения.
Хорошо? Ну ладно. Если нет вопросов, продолжим.
Память о выходе из Египта. 121 пункт. Заплакал Раби Шимон, возвысив себе голос свой и застонал. Сказал: «Связь уже имеется. Вы думаете, зачем соединяется Творец и восславляет себя так много раз при выходе из Египта? Сказано, который вывел тебя из земли египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой из Египта, и вывел тебя Творец Всесильный твой оттуда, вывел и ополчение ваше, помните день этот, в который вы вышли из Египта, и вывел тебя перед собой великой силой своей из Египта, вывел Творец вас оттуда, и 50 раз упомянут выход из Египта в ту». 122. Но мы учили, что 10 кетеров, то есть сферот, есть внизу в клипот, подобных тем, что наверху в святости, и все они скрыты внутри этих трех клипот, о которых мы говорили, то есть первенец фараона, первенец рабыни, первородные скота, и три связи были установлены на третьей ступени, с помощью которых они сделали так, чтобы Израиль не ушел от их порабощения никогда. 123 пункт. «Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Иаков, что благодаря вашим заслугам раскрылись эти связи, и Творец помнил ваши три связи веры. Как сказано, и вспомнил всесильный союз свой с Авраамом, Ицхаком и Иаковом». С Авраамом — это одна связь Авраама. С Ицхаком — это вторая связь Ицхака. С Яковом — это третья связь, самая совершенная, Якова. 124 пункт. Мы учили, что все установленные времена, праздники и субботы являются памятью о выходе из Египта. И на этом все они установлены. Ведь если бы не это, то не было бы соблюдения сроков, праздников и суббот. Поэтому не умирает память о Египте во все времена и праздники и субботы. Это правило «помнить о выходе из Египта» является основой и источником Торы, и всех заповедей, и всего совершенства веры Израиля. Поэтому выход из Египта так много раз упомянут в Торе. 125 пункт. Почему суд над Египтом не происходил днем? Сказано, сегодня вы выходите, и сказано, вывел тебя Творец Всесильный твой из Египта ночью. Но мы учили, что основное избавление Израиля происходило только ночью. Ибо это Малхут, называемая ночью, и эта ночь раскрыла связи и совершила возмездие, а день вывел их рукой вознесенной. И это смысл сказанного: «Вышли сыны Израиля с рукой, вознесенной на глазах у всего Египта». А египтяне хоронили тех, кто поразил у них, кого поразил у них Творец, всякого первенца. И это было ради прославления чуда. 126 пункт. «Создал Творец Нижний Иерушалаем, Малхут, наподобие высшего Иерушалаема, Бины, и сделал стены святого города и врата его. И тот, кто входит, не входит, пока не откроются ворота. Тот, кто восходит, не восходит, пока не будут установлены ступени, ведущие к этим стенам. Кто может открыть ворота святого города? И кто может установить ступени к стенам?» Это Раби Шимон. Он открывает врата сокровенных тайн мудрости, и он устанавливает высшие ступени. И сказано, «Пусть являются все мужчины твои пред ликом Владыки Творца». Пред ликом Владыки Творца. Кто является ликом Владыки Творца? Это Раби Шимон. И тот, кто Захар от Зихронот, то есть он является свойством Захар высших мохин, называемых Зихронот воспоминания, и это Мохин Абвыимы, тот должен являться перед лицо его. 127 пункт. И Творец поразил всякого первенца, просто каждого первенца, и не говорит первенцев египтян, поскольку это указывает также и на все ступени, в которых удерживаются египтяне, то есть на четыре ступени клипот. И все они были, как те, которые умерли, то есть образовались на ступенях клипот, подобие египетским первенцам, которые умерли.
Давайте вернемся к намерениям вместе.
Это устанавливающие связи, которые пользовались колдовствами их в этих кетерах. Часть из них пользовалась высшими, а часть из них низшими. И это несмотря на то, что все они низшие. Вместе с тем пользовались также и высшими. И вся земля египетская была переполнена колдовством, как сказано, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. 128 пункт. И суд свершился над всеми ними, в час, когда все собрались в домах своих, не были рассеяны в пустыне и в поле, но все находились в своих домах. И вершила ночь Малхут свои суды в этот час. И светила ночь, как день, во время Тамуза. И видел весь народ суды Творца. Как сказано, и ночь, как день, будет светить, и тьма, как свет. 129 пункт. «И в час, когда выходили Израиль, то видели их, как все они умирали на площадях у всех на глазах, и хотели захоронить их, но не находили их, потому что псы сжирали их. Однако не все были съедены, останки некоторых уцелели, и о них сказано, а египтяне хоронили тех». И им это было тяжелее всего. С одной стороны, видели, что выходит Израиль, с другой стороны, видели своих умерших. И все это было ради прославления чуда. И со дня сотворения мира не было ничего подобного. 130 пункт. Сказано, «Это ночь лель хранимых для Творца, чтобы вывести их». И сказано, «Это та самая ночь лайла для Творца хранимых». Трудно понять это изречение. Почему сказано «хранимых», а не «хранимое»? И почему вначале сказано «ночь», а затем «ночь лайла»? 131 пункт. Но сказано, если будет девица, девственница. Девица «наар» написано без «эй», потому что в то время, пока не взята замуж, называется девица «наар», а когда взята замуж, называется «неара». И также здесь «малхут» называется «лейль» — «ночь», пока не взята Захаром, Рампином. И хотя сказано о ней «ночь лель хранимых» во множественном числе, что означает включение в нее также и Зерампина, это потому, что Захар Зерампин в будущем соединится с ней, но пока еще не соединился, и в час, когда соединился с ней Захар, сказано, «Это та самая ночь лайла для Творца хранимых». Хранимых указывает на Захара и Некеву, то есть Зерампина и Малхут. Поэтому сказано «та самая ночь» Алайла. 132. «И в том месте, где находится Захар и Никева, восхваление воздается только Захару. Итак, Исраэль возносили свои восхваления только Захару, а не Никеве. Как сказано, это Всевышний мой буду прославлять его». То есть в том месте, где находятся Захар и Никева, восхваляется только Захар. И на это надеется Израиль, как сказано, «Это Творец, на Него уповали мы, будем ликовать и радоваться спасению Его, так как в будущем Он им сделает это». И сказано, «Как в дни исхода Твоего из земли египетской, явлю Ему чудеса». 133 пункт. И та же причина, по которой сказано здесь, также и в будущем сделает им Творец, как сказано, страж. Что же с ночью, Лайла? Страж, что же с ночью, Лейль? Как там пребывание на страже и ночь, Лейль, так же и здесь пребывание на страже и ночь, Лейль. Как там пребывание на страже и ночь, Лайла, так и здесь пребывание на страже и ночь, Лайла. 134 пункт. И называется «ночь», потому что Захар включен в нее, как мы уже объясняли, и это смысл сказанного «пришло утро», но также и ночь, то есть «Зерампин» и «Малхут». Ибо «утро» означает, как сказано, «и поднялся Авраам рано утром», то есть именно это его свойство, «хесед Зерампина», называемый «утром». И сказано «Творец, утром услышь голос мой», тоже именно «утром». Это Зерампин в свойстве хесед.
Ну как? Все молчат. Наслаждаетесь зором или не очень-то? Да? Не очень. И так и сяк, по-всякому. Нужно верить, что каждую секунду, каждое слово — это как лекарство. Еще капли, еще капли, еще. Так это. Насколько мы захотим, чтобы это так произошло, и чтобы это произошло не только со мной, и главным образом не со мной, а у товарищей, и тоже не для них самих, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, чтобы Он облачился в них, то тогда, на самом деле, тогда есть вес у каждого слова. Ну, пожалуйста. Да.
126 пункте очень интересный отрывок. О чем он говорит? Можно еще раз прочитать?
А что с тобой случилось? Чего ты упал на этот 126-й? Что там? Сделал Творец Иерусалим внизу? Сделал Творец Иерусалим внизу. Малхут. Подобие Иерусалима наверху. Бине. Выстроил стены святого города и врата, и тот, кто входит, не может войти, пока не откроются ему ворота. Тот, кто поднимается, не может подняться, пока не будут установлены ступени, ведущие к этим стенам. Кто может открыть эти ворота святого города? Кто может установить ступени к стенам? Это Раби Шимон. Он открывает врата сокровенных тайн мудрости, и он устанавливает высшие ступени. И сказано, пусть являются все мужчины пред ликом владыки, потому что что такое лик владыки? Это Раби Шимон. И тот, кто Захар от Зихронот. То есть он является свойством Захар, высших мохин, называемых зихронот, памятью. И это мохин абавыима. И должен являться пред лицом его. Ликом. То есть подняться на, по ступеням на стены можно только с помощью того, кто соединяется с абавыима. И тогда тот, кто способен на это сила, которая называется Раби Шимон. Что это так особенно тебя захватило?
Нет, это слышится красиво, словно какой-то процесс. И может быть, что мы связаны с ним, и это работает.
Но связаны мы так совсем. На самом деле мы не знаем. Он пишет об этом. Где Рабаш пишет? Человек думает, что он что-то читает, что-то не очень-то на него влияет, он не впечатляется. И на самом деле есть тут большущее влияние. А в других каких-то фрагментах он там, может быть, плачет и вдохновляется. А его вдохновление, оно чисто такое психологическое. Мы не можем сказать, что на нас действует больше, а что меньше. Мы не понимаем внутренние силы текста. Но хорошо, что вдохновляемся при всем том, что есть различия. Да-да.
Алла.
Ну, дальше. Кто там?
Ну,
Амнон, конечно же, как же он на Зоре что-нибудь не спросит.
Рав, почему у меня есть ощущение, что уроки Зора, которые вызывают внутри ощущения, когда нужно задавать вопросы, интересоваться глубже, внутри чувствуется просто вулкан во мне, а есть уроки, которые просто как вода, которая стекает по твоему телу, и ты спокоен.
Ну, ты видишь, по-всякому бывает. Но все равно верить в то, что ты сейчас находишься, ну, под, как бы,
под
лечение, в лечении, да, тебе сейчас внутривенно вливают, ты лежишь себе и получаешь это внутривенное вливание. И все. Да, вот таким вот образом, что это такое пассивное лечение, да, относительно. Нечего тут особенно тебе понимать. Просто все время возобновлять намерения больше, больше и больше. С группой, с товарищами, с Творцом, со всем миром. Так вот, все время быть в этом. И что сейчас я получаю силы для того, чтобы связаться со всей этой системой и молиться за них, и еще, и еще. То есть, короче, быть все время в том, чтобы углубляться в намерение.
И эти чувства должны прийти из намерения, желания на объединение, намерения прилепиться к Творцу. Отсюда приходят все эти чувства?
Ну да, конечно же. Это книга, которую не просто там все каббалисты восхваляли и говорили, что это книга с большой буквы. В Каббале ведь так и написано. Читал я в книге. Не написано в книге Зор. Как бы понятно, книга, есть только одна книга. Книга Зор. Вот так это. Да.
Я говорил с товарищем на подготовке к уроку. И он сказал, с одной стороны, я очень ассоциирую с тем, что он сказал. Есть у меня огромная заслуга, что мы можем прийти на урок, а с другой стороны, ответственность за товарищей, которые не могут прийти.
Но ведь мы находимся здесь и ради них тоже. Даже более того, в особенности, если ты хочешь отдавать, ты должен думать о том, что ты приходишь на урок, посланный от них и ради них. Да.
Так как на самом деле в Зоре это более ощутимо, вот это? Потому что вроде бы на утренних уроках есть возможность у всех прийти с большей легкостью, а вечером мы видим товарищи на распространении, есть и обстоятельства, работа и так далее.
А по правде говоря, есть в Зоре такие силы, которые отключают разум и возбуждают чувства. И вот эта вот простая сила, Ну, это как дедушка, который рассказывает внуку. Да, вот таким вот образом. Это не то, что как там папа, который тебе там, да, еще пальцем погрозит, и не мама, а вот как дедушка. Так мягко. Поэтому зор — это нечто другое. Нет, да, зор — это нечто другое. Ну хорошо, я не говорю об авторах зор, которые постигли все эти ступени посредством экранов. У них было огромное преодоление, огромная работа, огромные усилия. В отношениях между ними они должны каждый раз раскрывать левую линию, как бы сжигая друг друга, а потом любя друг друга, правой линии. Это уже... Но мы маленькие, нам нужно только... Вот хотим прийти и чуть-чуть получить... Да, какой-то вот свет, возвращающий к источнику, чтобы приблизил нас, чтобы сблизил нам, дал какое-то ощущение объединения. Понимаешь, таким вот образом, очень таким удобным. Так это было у Рабаша. Не задавали вопросов каких-то особо сложных. А иногда так, задавали какие-то вопросы, но тоже старались избегать этого. Потому что зор не предназначен для учебы, он предназначен для света, возвращающего к источнику. Он написан или для постигших, и тогда ты включаешься в то, что написано. И ты это уже находишься во внутреннем свете, да, всей этой темы. Или же ты удостаиваешься окружающих, окружающего света, насколько ты так подчиняешься. Так вот это происходит. Это вот то, что я могу сказать. Но на самом деле книга... Ну, я не знаю, как сказать. Как Бааль Сулам говорит. С момента, он же говорит о постижении, когда я постиг то, что написано в книге Зор, я уже не мог оставить больше ее. Ну, будем надеяться, что мы хотя бы рядом с ним, с ней, с книгой находимся. Так, все нормально? Ну что? Юд Алеф.
В ответ на один из вопросов, который не спросил, вы сказали, что мы не должны проходить то, что прошли предшественники, но мы должны пройти то, что мы сами должны исправить. Я думал все время, что мы последнее поколение, но вы сказали, что те, кто придет после нас, включатся в то, что мы исправили, и они исправят то, что они должны исправить. Так мы последнее поколение или последнее поколение, которое очень продолжительное?
Ну, скажем, завтра, когда я встану, или через секунду что-то делаю. Это же тоже поколение. Ну, следующий этап. Следующий этап называется поколением. Что? Я должен умереть со своим животным, и тогда я буду называться поколением. Или же следующая ступень, которая вступает в исправление, называется поколением. Поколение Машиаха называется то, что народ Израиля, который был в изгнании, завершает изгнание. Бааль Сулам пишет, ну, я думаю, что изгнание, в принципе, завершается с момента, как он начал уже работать над книгой Зоар. И начал писать вот этот вот комментарий Сулам. Я думаю, что, в общем-то, это знак. Потому что учение десяти сферот, как это сказать, это продолжение Ари. Хотя там и много дополнений, это вещь особая, тут не о чем говорить-то. Но все равно, это комментарий к Арии. Комментарий Сулам — это не только комментарий на Зор, но это действительно как это приближение света Зор к нам. И поэтому я думаю, что вот с этого времени и дальше мы уже можем сказать, что это поколение Машиаха, потому что есть свет, который воздействует на нас, исправляя нас.
То есть мы те, кто находится здесь, по крайней мере, молодые, среди нас удостоятся.
Да почему молодые и не молодые? Какое это имеет отношение к молодым? Ты сегодня называешься молодым по сравнению с завтрашнего дня, а завтра по отношению к сегодняшнему дню. А сегодняшнее по отношению к завтрашнему будешь называться стариком. Это не вопрос возраста. Успокойся немножко. Это, знаешь, каждая ступень — это поколение. Ну, а пока что пойдем отдохнем, чтобы встать полными сил и намерений и встанем завтра утром.
נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד